Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы Знамени в Быкове. Это Новая Москва, коммунарка. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Я и вам, отец Максим, напомню слушателям нашим, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути его к вере и в вере, о пути к священству, о том, какая цепь событий, цепь жизненных выборов привела к тому, что мужчина дерзнул захотеть совершать это, может быть, самое такое высокое для мужчины служение на земле, преподносить людям таинство и быть пастырем, и совершать Евхаристию. Это, как нам кажется, всегда путь непростой, всегда путь, связанный с вопросами, с поиском, не знаю, богообщения, смысла жизни, чего-то еще. И рассказ об этом пути может, ну, войти в резонанс с теми вопросами, размышлениями о Боге, о вере, о жизни, о человеке, которые есть у наших слушателей, среди которых очень разные люди, и глубоко церковные, и совсем не церковные, и просто интересующиеся. Вот об этом всем сегодня с вами хотелось бы поговорить. Путь человека к вере и вере можно описать как серию неких этапов, важных каких-то событий, одно за другим, ведущих человека к нынешнему его состоянию. Вот какие главные этапы на своем пути вы бы выделили?
Вы знаете, вот вы совершенно правы были, когда сказали, что это вот именно дерзость определенная в человеке присутствует, когда он выбирает служение. Вот, служение святым Христовым тайнам. На самом деле у каждого путь к вере, вот богообщение, оно интимное, оно разное, люди совершенно разные все, у всех совершенно, я могу только за себя говорить за себя, как, понимаете, вот говорить про путь к вере мне очень тяжело, потому что я, помню себя с самого раннего детства, у меня всегда было внутреннее ощущение, что присутствует Творец, что есть какая-то высшая забота. Я это очень остро ощущал. Я рано потерял отца. Вот, к сожалению, у меня отец полный сил скоропостижно скончался там от редкой формы рака. Вот, и получилось, что у меня очень много времени было, так скажем, сам себе предоставлен. Ну, понятно, что я как раз это пошел в школу, а маме пришлось там устраиваться на работу, потому что кооперативная квартира, это как у людей сейчас ипотека, тогда как бы было тут все тяжело, она допоздна работала, вот, советские годы там весь быт повис, получается, на мне, потому что старший брат в летном училище, вот, и... И, собственно, школа, домашнее хозяйство, все вот как-то вот в этих заботах маленький ребенок, который привык жить в счастливой, обеспеченной, очень обеспеченной семье, вот, вдруг эта как бы обеспеченность пропадает в один момент, вот, и оказываешься в таких жестких достаточно условиях, тогда как бы храмы закрыты, о вере никто не говорит, вот, но внутреннее ощущение оставленности у меня никогда не было. Вот мне часто, вот я слышу эту фразу, вот Господь меня оставил, там это нет. Вот как бы мне тяжело не было, всегда вот я чувствовал такую внутреннюю поддержку, как бы вот в этом плане. Действительно, Господь управил все это. У меня происходила определенная, так скажем, эволюционная замкнутость на себе. Вот мой жизненный путь, это был путь вот это именно самости, замкнутости на себе, потому что вот ребенок оказался в таких условиях, что ему пришлось развивать в себе определенные качества. Ну, представьте, советские годы, мама работает допоздна, появляется в 8 вечера, ночных магазинов ничего нет, выбор в советских магазинах небольшой, ты в школе, после школы пробежаться и закупиться какими-то продуктами, вот, в Москве, когда сюда приезжают приезжие, то в командировке тоже все скупают, вот эти вот все же помнят, электрички колбасные, это тоже нужно было проявлять определенные качества, смекалку, вот, здесь, да, как бы вот пришлось как-то развиваться в этом плане. Потом я не любил праздного времяпрепровождения, поэтому я рано пошел заниматься спортом, ну, сразу я сперва пошел заниматься настольным теннисом, там не особо задержался, ушел в бадминтон, в бадминтоне какое-то время был. Вот. После бадминтона я с огромной любовью, несмотря на небольшой рост, как бы, ну, как средний рост, вот, я играл с огромной самоотдачей в волейбол. Вот. А после этого я профессионально ушел в школу Олимпийского резерва, занимался стрельбой из лука, где вот в итоге достиг кандидата в мастера спорта. Вот. И параллельно занимался боевыми искусствами. Вначале это шаленджи-кэмп, потом это карате. И, понимаете, вот тут вот как раз вот тут идет процесс самосовершенствования постоянный. И в процессе занятий боевыми искусствами у меня появился друг, который прям вот открыл мне литературный мир. Настолько проникся чтением книг, что вот перед сном меня от книги оттянуть было просто невозможно. Вот. И все время у меня было занято. Там школа, спорт, там хозяйство домашнее. Вот. И получается, что ты саморазвитием постоянно занят. Поэтому вот я именно был занят на себе. А ребенок я был худощавый, естественно, мне нужно было как бы наращивать там и мышечную массу, и какие-то там силовые вещи в себе развивать. Поэтому занят был, постоянно был замкнут на себе. Самосовершенствование там. Дальше я начал факультативно английский развивать, что-то вот. Приходят 90-е годы, окончание школы, как раз и вот мы видим, что здесь в стране творится, разброд и шатание полное. Вот. А я смотрю там популярные курсы бухгалтеров, да, и законодательство меняется постоянно, и я принял для себя решение пойти учиться именно по юридической стезе, чтобы понимать вообще вот, как, вот, вот этой, как говорится, в мутной воде, иметь какой-то островок в виде академического образования, от чего можно дальше оттолкнуться. Вот, потому что вот мы к этому вопросу вернемся, нужна основа. Вот, чтобы от чего-то оттолкнуться, нужна основа. Вы сами понимаете, в невесомости ни от чего не оттолкнешься. И какие бы ты там движения ни совершал, эквилибры, это ни к чему не приведет. Поэтому вот я выбрал, что вот нужна вот эта вот основа, на которой будет ложиться все в дальнейшем. Вот. И так достаточно успешно учился, но потом, значит, сложилось так, что меня позвали работать в один из крупнейших дилерских центров Европы. А у меня было великолепное знание, во-первых, технического английского, во-вторых, я очень любил сами автомобили, потому что в период обучения в школе у нас была такая вещь, как УПК. И УПК было на Варшавском техцентре, одном из немногих тогда. Вот. И
УПК?
УПК, учебно-производственный комбинат.
Сейчас есть ОПК, вот. Школа православной культуры.
Да. Да, нет, УПК, учебно-производственный комбинат, когда людям давались профессии, вот что сейчас утрачено, сейчас же вот у нас в обществе полностью утрачено, вот, к тому, чтобы с малых лет людям прививать какую-то профессию, чтобы учить их работать руками, вот. И, значит, имея великолепное знание устройства автомобиля, я легко влился в этот коллектив. Да, там работа была очень серьезная, очень сложная. Вот. И здесь, как бы, у меня произошло другое, как бы, мировосприятие. Я понимаю, что на самом деле, как бы, все хорошо, нужно технически быть подкованным. Вот. В процессе работы там, как бы, я получал дополнительное образование, но дальше я сделал вывод, что, конечно, замечательно, когда ты обслуживаешь и зарабатываешь неплохие деньги, обслуживаешь хорошие автомобили, но ты обслуживаешь то, кем пользуется тот, кто зарабатывает значительно больше. Вот, здесь я понял, что чтобы зарабатывать больше, надо, ну, короткий анализ такой провел, надо быть ближе к финансам. Вот, тогда как бы возникла вот у меня такая вот совершенно, вот Господь управил, идея возникла, я начал интересоваться вот финансами и услышал о таких вещах, как кризисы. И что в кризисах кто-то проседает, а кто-то, наоборот, расцветают определенные области бизнеса, вот, кто-то сколачивает невероятные капиталы. И чисто как такому человеку, который заботится, у меня только родился ребенок. Не совсем так. У меня только родился ребенок, я должен был перейти в другой центр на должность выше, и произошел кризис 98-го года. Вот. И как раз вот тут я начал интересоваться кризисами. Все-таки давно было, уже забывать начинаешь. Вот. Я начал интересоваться кризисами, и как раз перешел я работать в холдинг, определенный, где очень так поощрялись люди, которые готовы были совершенствоваться, которые были готовы получать дополнительное образование. Вот, люди действительно таким с пытливым умом. Там вот как раз я начал расти очень хорошо, потому что действительно там частный капитал, там все за свои деньги, и вот хозяйское отношение ко всему. Поэтому так и сам продвигался, и поощрялось то, что я во время, так скажем, трудовой деятельности получал дополнительное образование. Это Институт экономики и антикризисного управления. Вот ректор Антонина Николаевна Риховская, просто величайший человек, который вот у нас в России продвигала эту тему антикризисного управления. Вот. А тут ей памятник надо поставить, потому что вот действительно человек организовал там и курсы арбитражных управляющих, и многое другое. И вот как раз вот здесь... Через какое-то время у меня появляется свой бизнес уже внутри холдинга, там появляется свой бизнес, и он работает, я выхожу на совершенно другой уровень по, так скажем, благосостоянию, и вроде бы все хорошо, все замечательно. Но вот тут вот как раз Господь показывает, что вот у меня была огромная ошибка замкнутости на себе. Потому что вроде, с одной стороны, как бы все сделано правильно, получено замечательное образование, вот, предприятие работает замечательно, все выстроено, совершенствуется, привлекаются, как бы, как сейчас модно говорить, новые темы, вот, деньги инвестируются, они... А вот происходит вот такое событие, на которое ты повлиять никак не можешь. И вот какой бы ты талантливый, какой бы ты образованный ни был, все начинает рушиться. И вроде у тебя выстроены отношения с людьми, а люди начинают вести себя не пойми как. И тут ты понимаешь, вот садишься и задумываешься, и понимаешь, что что-то идет не так. Ну, как такое может быть? Вот все, что ты выстрадал тяжким трудом, потому что я как бы много работал, вот, это потом у меня уже появилась возможность там с семьей по несколько раз в год летать, отдыхать. Но вначале я впахивал так, что мне старший сын говорил, что «пап, спасибо, что ты на выходные дома оказался». И вот тут вот у меня, я рассказывал в одной из передач эту ситуацию, у меня кабинет, ну, больше площади, чем у вас, более вытянутый, с столом совещаний, и он был постоянно закрыт. Ко мне в кабинет можно было попасть только в моем присутствии. Даже уборщица убирала только в моем присутствии, потому что серьезный бизнес, там серьезные поставки, все, и там, чтобы вопросы безопасности, чтобы никто документы не видел. Ну, я там часто тоже рисовал различные планы на доске, на такой там просчитывал какие-то вещи, чтобы это все не убирать. Это вот я готов встретиться с людьми, я запускал к себе в кабинет. Вот, повторюсь, уборщица даже убирала, только в моем присутствии. И вдруг у меня прямо посередине стола такая брошюра, красивая, вот рука не поднялась выкинуть. Во-первых, там образ Господа Иисуса Христа на титуле. Написано 10 заповедей Божьих. Откуда взялось вообще? Допрос устроил, никто не сознался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы Знамени в Быкове, это в Новой Москве, в Коммунарке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и что же, как же решилась загадка с этой книгой?
Вообще никак не решилась. Вот. Но это не книга, это брошюрка.
Брошюра.
Да, она до сих пор у меня дома. Я начал листать. Вот я начал листать, там невероятной красоты, такие древние как гравюры. Гравюры, вот заповедь Божия какая-то, и гравюра. Вот. Если бы было просто написано, ну, я безлико, Господи, я бы выкинул однозначно куда-то это. Ну, ну, что такое, у меня непонятная бумага какая-то на столе лежит, она мне не нужна. Вот, а здесь я на самом деле начал проникаться, начал так это, вот. В итоге купил Библию, начал Библию читать. И дальше уже как-то вот я смотрю, что вот именно движение в сторону церкви, они как-то вот так поощряются. Вот, вот я вижу, что это вот живет. А у меня друг тогда был насельником Соловецкого монастыря, а он как бы говорит, ну, тебе надо найти духовного отца, надо как-то вот понять волю Божию. Ну, совершенно золотые слова, я понимаю, что вот на самом деле цель каждого человека – понять волю Божию, что, что Господь от него ждет. Вот. И, собственно, так вот в храме в честь державной иконы Божией Матери отец Сергий Саченко, мой духовный отец, вот он как раз меня принял, познакомил меня с настоятелем игуменом Митрофаном Гудковым, который благословил мне присутствие в алтаре. Я так начал активно помогать, так влился, вжился, вот, и так пошел у меня обучение там, именно по намажскому искусству и все это. А дальше уже по благословению именно настоятеля я прошел епархиальный совет, такой достаточно тяжелый епархиальный совет при владыке Арсении, и был направлен на обучение в Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет. Вот. Но перед этим, как бы перед тем, как пойти учиться, у меня, да, внутренний такой вот... саморефлексия произошла, что я думаю, что если Господь даровал какие-то таланты, вот, то нужно их действительно не замыкать на себе, а послужить Матушке Церкви. Может, это дерзость была. На самом деле, я думаю, действительно определенная дерзость, как бы, может быть, себя переоценил в чем-то. Вот, но, тем не менее, какие-то попытки вернуться в бизнес и даже самые такие серьезные проекты, они не двигались. Вот это вот меня очень поразило. И мне вот друг как раз монах говорит, а ты понимаешь, что вот Господь тебе показывает путь, что вот куда тебе надо двигаться. Вот. Ну, я как-то, вот, как говорится, смирился с этим, и оно вот пошло вот именно так, так как оно пошло. Вот.
Ну вот мы-то с вами до начала программы чуть поговорили, и оказалось, что вы, в общем-то, не так давно в священном сане, несмотря на зрелый возраст. Вы священник 3 года, да, до этого были 5 лет диаконом.
Совершенно верно.
А вот для вас эти 7 лет, 8 лет именно священнослужения, ну, диакон тоже степень священнослужения, это много... Мало. Я спрашиваю, потому что я встречал священников, которые говорят, ну вот я в сане священника 20 лет, это ничто, это прям вот, это мало по сравнению с теми, кто в сане 40, 50 лет и так далее. Вот. Но это может быть тоже такой элемент какого-то, ну, какой-то скромности, может быть, не скажу кокетства, но некой такой скромности, я вот смиренности такой, смиренномудрия, может быть. А вот для вас вот эти годы именно в сане, наверное, стали каким-то новым жизненным этапом, новым ощущением себя перед Богом.
Вы знаете, на самом деле, дай Бог здоровья этим батюшкам, которые там и 20, и 40 лет в сане, мне, честно скажу, было тяжело. Мне было тяжело 6 лет в паномарской группе Московского Кремля на патриарших служениях, да, 3 года из которых я просто был паномарем, потом я был в семинарии пострижен в Чтеца, вот, потом, получается, 6 лет ты служишь диаконом в огромном храме с постоянными вызовами, опять же, в тот же храм Христа Спасителя, в Кремль, пока был владыка Арсений, он постоянно, ну, он, как бы, видимо, любил людей, которых он знает вызывать, вот, поэтому, когда ты служишь в большом храме, там, во-первых, голосом работаешь на огромное пространство, перемещаешься, потребляешь большое количество даров, это нельзя сравнить с тем, когда человек там в каком-то деревенском храме служит раз в неделю. И там вот эти 20 лет и 5 лет в Москве на таких архиерейских службах, это, ну, некорректно сравнивать немножко. Я не сравниваю нисколько, может быть, там духовные искушения какие-то невероятные совершенно происходят, вот, но здесь как бы даже, я считаю, вот тяжело... Поэтому мне казалось, что вот эти мои 5 лет в диаконстве, они там
достаточно... Год за 2 засчитали.
Да, нет, у кого-то тяжелее, у кого-то тяжелее, у кого-то вообще там не продохнуть это, и я нисколько не стенаю, там не жалуюсь, я просто объясняю ситуацию, объясняю свое видение, вот. А потом, значит, грубо говоря, вот крайний год в диаконстве перед рукоположением я служил уже на территории Новой Москвы. Это, получается, храм Воскресения Христова в Воскресенском. Замечательная совершенно община, очень теплая, не перегруженная большим количеством служб. Вот очень теплый настоятель, протоиерей Роман Челышкин. Вот «Отец Алексей», все, мы душа в душу. Год вот просто тут действительно, там у меня уже подорвано здоровье, панкреатитом было. Вот здесь мне как бы достаточно, это вот как на крыльях летал, было легко, потому что такой вот физической нагрузки не было. Вот, но не скажешь, что ты был расслаблен как-то. Вот. А в священстве здесь мне вот последние два года, они как-то пролетели настолько быстро, настолько, потому что ты постоянно занят. Ты постоянно занят, у тебя постоянно какие-то заботы, тебе нужно решать какие-то задачи, от тебя зависит огромное количество людей, ты не можешь их подвести. Вот, и вот это вот, может быть, ты физически устаешь, может быть, ты там физические кондиции какие-то теряешь, да, там у меня время на спорт перестало хватать, там какие-то травмы вылезли, это, но вот за счет вот того, что ты вот как раз втянут в постоянное служение и на богослужение, и общественное, так скажем. Вот тут вот это очень сильно подпитывает, на самом деле, человека. И сравнить вот эти вот свои два года с какой-то там размеренным служением, которое местами, может быть, где-то в рутину превратится, потому что, как бы, там приезжаешь, ты знаешь, там, а вот у тебя сейчас водосвятный молебен, потом у тебя литургия, потом у тебя два крещения, вот, и как-то вот оно идет так по накатанной, это одно. А когда ты вот в невероятном темпе, и ты знаешь, что тебе нужно там добиться командировки, согласовать, там тебя парни ждут, вот, к ним тоже не с пустыми руками появиться там какие-то, вот, и самое главное, не навредить. Вот, вот основная задача, потому что ты, когда оказываешься в экстремальной ситуации, то твоя основная задача вот молиться именно о том, чтобы не навредить.
Давайте поясним для слушателей. Я-то знаю, поскольку в программе готовился, что вы, когда говорите про командировки, про парней, вы имеете в виду поездки в зону специальной военной операции. Ну, расскажите об этом. Тема чувствительная, важная, безусловно, важнейшая, болезненная, тяжелая. Из чего выросла ваша, ну, потребность, желание, грубо говоря, все бросить и поехать в зону специальной военной операции, уже будучи пастырем? Насколько я понимаю, вас никто туда не командировал сверху, это была ваша инициатива, ваше желание, даже как-то пришлось, может быть, даже где-то там убеждать и именно, как вы говорите, согласовывать эти поездки. Вот из чего выросла эта внутренняя потребность?
Но когда началось СВО, понимаете, вот я как-то был занят собой, я слышал так отдаленно о той боли, которая происходит на Донбассе, все, вот, но у меня был, вот, действительно был перегружен своими церковными делами, и как-то вот все, вот оно где-то там, к сожалению, где-то там, да, там ты понимаешь вот какой-то частью души, что ты должен посвятить свое время, должен до конца разобраться, поинтересоваться этой ситуацией, но вот как-то все-таки вот к своему стыду это от меня было дистанцировано. И здесь уже, когда началось СВО, эта боль реально вошла в наши дома, когда я увидел вот эти вот, я часто рассказываю, это ролики, большая часть их уже уничтожена, этих нелюдей, которые издевались над нашими пленными. И потом я услышал, значит, следующее, что есть особая проблема у донецкой милиции, вот, ну, донецких ополченцев и луганской милиции в том плане, что, так скажем, духовенство все равно, оно было прокиевское на местах, в Донецке однозначно, в Луганске частично, и у них огромная проблема с кормлением. Потому что у наших парней в Минобороны все-таки где-то есть штатные священники, где-то. Вот. Здесь люди, как бы, получается, лишены крещений, лишены возможности венчания, отпевания, ни о каком причастии исповеди не идет речи, если они ополченцы. Вот. И я, как бы, увидев это все, как бы вот я с литургии вернулся, у меня как-то вот такой пазл сложился в голове. Я начал доставать своего друга в синодальном отделе, вот, начал в патриархии письма писать, так очень активно, прошел инструктажи и все. У меня там друзья закупили мне, как вот, там опережая время, даже еще ничего не было согласовано, мне уже друзья купили бронежилеты, там, каски, Вот. И, значит, вот амуницию я прошел, инструктаж, все, решался вопрос, и в итоге в первой официальной группе священников-добровольцев, вот, мы отправились, как раз три священника отправились в ДНР, ЛНР. Это был сентябрь 22-го года, как раз вот период контрнаступа, так называемого. Вот. И я нисколько не пожалел, я понял, насколько это правильное было решение, когда мы, значит, уже подъезжали к границе ДНР, и там в посадке в определенной, так был спрятан бронетанковый батальон, вот, они должны были зайти, должны были останавливать, вот, как раз это наступление, я увидел, с какими лицами подавленными парни сидели. Вот. Потому что люди вот сидели, у них лица, вот как будто они сейчас, вот их в камеру смертников как будто заводят. Вот по-другому не скажешь. А там боевое охранение стояло, но мы подошли, я там потряс крестом, сказал, что московский священник, мне туда нужно, не особо слушая, уже пошел. Вот там отец Алексей, там с отцом Петром они остались что-то разговаривать, и, ну, дальше они тоже пошли, и отец Дионисий. Вот, мы, значит, она растянута, эта колонна была на несколько километров. И их там заправляли, грузили на траву, и они уходили куда-то. И, значит, мы прошли, отслужили молебена, осветили эти машины, раздали стяги с ликом Христа. Вот. Тогда как раз вот была напечатана одна из первых партий с ликом Христа Спасителя, стягов боевых. И вот там сверху белая надпись, она так ярко горит, «Российский союз православных единоборцев». Вот, вот членом этой организации являюсь. И вот как бы наши парни-спортсмены, чтобы поддержать боевой дух, как раз напечатали эти стяги, часть из которых, вот самая первая партия была телеканалу «Спас» передано. Но вот здесь вот эти ролики очень часто показывают по телевизору, где огромная бронетанковая колонна, и над ней стяги развиваются, и там вот мы с отцом Алексеем ходим, крапим. У людей лица поменялись.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы знамения Божьей Матери в Быкове. Это Новая Москва, Коммунарка. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы знамения в Быкове. Это в Новой Москве, в Коммунарке. Мы продолжаем разговор с отцом Максимом о его пути к вере, в вере, о его служении. Вот сейчас наш гость рассказывает о поездках в зону специальной военной операции. Ну, а вот что скажешь людям, которые, как вы говорите, находятся и в унынии, в апатии, и с какими-то потухшими глазами, или просто в страхе, в нормальном, естественном страхе, тревоге от того, на какое служение их отправляют сейчас, и какое служение они должны исполнить, может быть, ценой жизни?
Знаете, тут говорить на самом деле что-то бесполезно. Я беседовал с парнем, ему вот 19 лет, мобилизованный, у них боевой выход был, и вот он стоял среди этой группы, и видно, что вот, ну живой труп, по-другому не скажешь, видно, что он вот он настолько боится, что вот он синий весь. Вот, я подошел к нему, так за плечи взял, так говорю, слушай, ну так нельзя же. Говорю, что ж ты раньше времени-то умер? Тут, понимаете, нужно показать пример, собственный пример внутреннего спокойствия. Это нельзя там трястись, и говорить: вы знаете, парни, давайте-ка вот туда, там все хорошо, все будет нормально, артиллерия нас поддержит, все получится, не переживайте, а сам такой трясущийся раз там в бункер занырнул, нет, не сработает. А ты должен быть уверен в том, что ты говоришь, вот, ты должен быть полностью убежден, вот, а врать там что-то бесполезно совершенно. И это неправильно и не нужно. Поэтому вот искренне, просто искренне, как бы его проще разобраться, а что, чего он, собственно, боится? Почему он, вот у него товарищи такие замечательные, рядом с ним стоящие, вот, что они его не поддержат. Вот. Ну и как-то так вот мы с ним пообщались. Это, ну, так он улыбнулся, там, повеселел. Потом видел я этого парня, он уже был совсем другой. Понимаете, вот тут вот вы спросили вот такой момент. Я лучше вам немножко другую историю расскажу. Как раз человека нужно переключить с заботы о себе на заботу об окружающих, вот собратьях, братьях по оружию. А вот когда я вам рассказывал вот эту историю про бронетанковую колонну, которую мы освещали, вот к отцу Дионисию там бежит такой парень, сломя голову, прям бежит, там в посадке у него спрятана была установка ПВО. И вот он говорит: батюшка, быстрее пойдемте, осветите мне, там за меня помолитесь, чтобы я, не дай бог, ничего там не накосячил, чтобы я прикрыл парней сверху. Вот, вот она забота. Человек боится не за себя, человек боится за окружающих. Вот. Его в этот момент поддерживает Господь. Человека нужно именно переключить на заботу о своих собратьях. Вот. Тогда как бы ему ничего не страшно. Но вот посмотрите, там женщины, не имеющие никаких антропометрических данных, готовы броситься под грузовик за свое дитя. Вот. Ну и масса других примеров. Такая же ситуация вот у меня была в 27-й бригаде, когда замполит попросил пообщаться с 200 парнями, которые уходили там на очень жесткое задание. Вот. И один, ну, я считаю, это промыслительно, задал вопрос, что нужно сделать, сколько нас вернется. Меня прям, если честно, тогда прям настолько задел этот вопрос. Вот, я перед строем там как бы очень жестко как бы донес то, что на самом деле вопрос-то в корне неправильный. Не сколько нас вернется, вот, и вообще об этом думать не надо. А нужно думать о том, что сделать, чтобы вернулись все. И вот, чтобы они должны проникнуться заботой друг о друге. Они должны молиться друг за друга. Вот, они должны там благословлять друг друга, поддерживать. Вот основная задача. Потом вот я сейчас расскажу, он выкрикнул там: все равно вернутся все. Я говорю: да, вернутся все. И вот действительно они там так молились, что колонну развернули, и все в полном составе вернулись. Вот, пожалуйста, конкретный пример.
Ну вот надо полагать, что поездки в зону боевых действий не могут человека внутренне не изменить, в том числе священника, который едет туда как пастырь. Все равно ты не можешь вернуться из такой командировки таким же, как ты был до нее. Вот чем этот опыт стал для вас, как для пастыря, человека, христианина? В чем этот опыт вас меняет?
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что на самом деле вот человек также меняет пересечение алтарной преграды. Вот человек, когда заходит в алтарь, вот если в нем есть что-то хорошее, замечательное, светлое, оно начинает усиливаться. Если в нем есть какая-то червоточина, какая-то мерзость, она также будет усиливаться на самом деле. Вот, если он от себя не откажется. Вот. А также и здесь, как бы, грубо говоря, когда ты оказываешься в такой, ну, в месте, где идет война, ты, если ты замкнулся на себе, все, вот все твои гадости, все вот это вот вылезет, там жажда пиара какая-то, там какое-то бахвальство, выпячивание, это, и это очень заметно. Это очень заметно. Вот. А если ты концентрируешься именно на помощи парням, вот, на служении, тогда вот действительно какие-то твои хорошие качества начинают усиливаться. Когда я вернулся из первой командировки, я понял, что нужно построить это все совершенно другим образом, не так, как это нам было предложено. И вот, слава богу, вот сейчас все священники, кто ездит, они едут со святыми дарами, у них есть там определенный инструктаж там, по медицине, что-то, но самое главное, это чтобы он не просто приехал, там, молебен с иконой устроил и уехал, а он должен действительно приехать, исповедать, причастить парней, потому что вот неизвестно, что вот будет завтра, неизвестно, что будет через час, может быть, там ситуация в корне поменяется. Вот. Они реально под Богом ходят здесь в огромной опасности, все. Вот. И меня очень часто спрашивают, а почему у вас из командировок как бы мало фотографий, мало видеоотчетов? Я говорю, потому что я не концентрируюсь на этом. У меня вот нет такой цели создать вот этот вот пиар, что я съездил в такую-то командировку, у меня там 101 ролик, у меня там 100... Это, во-первых, что-то снимать некорректно, что-то снимать недопустимо. Ну, я имею в виду боевую технику, местность какую-то. Вот, что может повлечь серьезные проблемы. Там есть случаи, когда что-то фотографируют, потом прилет и гибнет там даже старший офицерский состав. Вот. Эти примеры есть. Вот. Это говорит вот как раз о что люди ради хайпа готовы подвергнуть жизнь других людей серьезным угрозам. Вот я как бы вот это просто не приемлю. Поэтому вот у меня есть выстроены какие-то такие алгоритмы свои внутренние, что вот я пытался всегда донести, что необходимо ездить со святыми дарами, необходимо парней причащать. А следующий шаг был, это я говорил о необходимости строительства полковых, там, батальонных храмов, ну, молельных комнат, где это возможно. Замечательная эта программа делается, причем не просто это, а пример же показывали. Ну, вот ладно, с отцом Георгием мы в ДНР, в расположении батальона архистратига Михаила в марте прошлого года за 5 дней огромный храм красивейший, который везде по телевизору показывают, за 5 дней возвели. Вот. Потом я дооборудовал храм подземный в 27-й бригаде, который окормлял 5 месяцев. Вот. Пожалуйста, это не просто слова, это и делом как бы. А дальше я всегда говорил, что в каждом подразделении нужен свой батюшка, которого знают, и который знает, вот какие проблемы у Васьки, какие проблемы у Петьки там, который не дистанцируется от них, живет абы где, а который с ними, и желательно на радиосвязи, который знает, чем дышит подразделение, знает, какую боевую работу оно делает. Желательно, чтобы батюшка тоже мог, потому что у него есть свободное время, мог помочь по той же медицине. Ему не надо ходить на штурма или что-то, но в конце концов продлить жизнь раненым и там помочь, там, это, я считаю, его святой долг. Зачем это время тратить неизвестно на что, когда ты можешь принести пользу, спасать и души, и жизни. Вот поэтому как бы я пошел учиться в медицинской академии Минобороны, московский филиал, где успешно окончил, и пропагандирую тактическую медицину, имея военно-учетную специальность инструктора тактической медицины. Не какие-то курсы, а вот медицинская академия, постоянно поддерживаем своими преподавателями связь, обмениваемся каким-то опытом. Вот мои однокашники, компания ТБС сделала великолепные турникеты, которые спасают жизнь, которые бесплатно они посылают на фронт. Компания Not Today тоже вот с нами учились. Вот ребята, они делают бронежилеты, там, баллистику какую-то, которая тоже защищает, спасает жизни. Вот, понимаете, вот подспудно, помимо основного служения, не должно быть праздного шатания, не должно быть, вот священник должен быть занят. И тогда люди видят, и тогда они проникаются к нему, тогда они открываются. Вот. Вот у меня был пример в 27-й бригаде, там один день я жил в храме, но мне было дискомфортно, ну, потому что как-то жить в храме нехорошо. Меня позвали парни в свой кубрик, я с ними жил оставшееся время в кубрике, там был на радиосвязи. Через день со мной общались совершенно по-другому, совершенно другие вещи мне рассказывали, совершенно по-другому общались, совершенно другой уровень открытости произошел. Когда я жил в 9-м полку, это 25 дней на передовой, вот это самое счастливое мое время там было, потому что я реально, ну, мало того, что я прям часто находился на линии боевого соприкосновения, проникался этим, видел, какую боевую работу парни делают, чего это им стоит. И самое главное, я жил вот то с танкистами там, к примеру, пожил какое-то время, то с минометчиками, вот, в неразрывной связи. И это важно. И вот это вот, когда сейчас идешь по Донецку, там люди подбегают, очень часто кричат: отец Максим, вы помните, там, кого-то помнишь, там, кого-то нужно вспоминать, потому что все-таки там, ну, огромное подразделение, полк, вот, даже само по себе там и стрелкобат, и артиллерист, и все, и вот с кем-то из тех людей до сих пор поддерживаешь связь, как бы, вот, а батюшка должен стать родным, не туристом. Вот, не для галочки приехать, он должен раствориться в этой пастве. Вот, тогда как бы вот это вот дорого стоит, а иначе никак.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы знамения в Быкове, это в Новой Москве, в Коммунарке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот отвлекаясь от собственно военной тематики, вот хочу о чем вас спросить. И в нашем интервью сегодня уже прозвучали слова, что для вас очень важна такая вещь, как служение, служить. Да, и в других интервью об этом говорили, в том числе о том, что и ваше решение стать священником было связано с идеей того, что мужчина должен служить, то есть себя приносить, ну, в некоторую жертву ради того, чтобы больше тебя. И если я правильно понимаю, и ваша потребность и желание поехать в зону боевых действий связано с тем, что священник должен быть там, где тяжело, как вы говорили в этом интервью, где больно, вот там должен быть священник. Но вот о чем я хочу в этой связи спросить. А не получается ли так, что... Ну, даже по-другому сформулирую вопрос. А вот если будет распоряжение в священначале, допустим, вам поехать служить какой-нибудь маленький деревенский приход, вот там нужен священник. Там тоже люди, которым нужно преподносить таинство, которых нужно утешать на исповеди, и это будет далеко от там, линии боевого соприкосновения, это будет далеко от любых таких вот мужских подвигов, то, как мы все, мальчики, себе это обычно воображаем с детства. Это будет какое-то менее значимое служение священническое, это будет вам меньше по сердцу, с этим будет тяжело смириться. Там ведь тоже людям же тоже нужен пастырь.
Понимаете, вот как Господь сказал, что у нас есть сосуды там глиняные, золотые, деревянные. У каждого есть какие-то внутренние установки. Все-таки кому-то действительно тихий такой вот деревенский приход, он будет ближе к сердцу, и он будет лучше осуществлять это служение. Вот Господь же все видит, я надеюсь, что такого искушения у меня не будет, потому что у меня такая деятельная натура, мне это будет крайне тяжело. Вот, я сразу говорю, мне будет крайне тяжело, если... Вот у меня было рутинное служение на приходе, куда меня после воскресения Христова перевели, вот, я в этом задыхаюсь. Потому что у каждого, ну, вот есть своя направленность, есть дикана с невероятным голосом, он там 25-килограммовый Евангелие на вытянутых руках держит, это красота службы, это мало кто это может, вот, но давайте мы на хиленького, на какого-нибудь диакона, у которого три волосинки и голоса нет, вот это Евангелие ему поручим вынести, ну, что с ним произойдет? Вот. Или то же самое, что вот этого человека с зычным голосом мы загоним в какую-то маленькую такую вот домовую церковь, где все таланты его будут пропадать. Нет, здесь же, во-первых, и у священноначалия как бы есть мудрость, Господь их направляет. Поэтому я думаю, что у каждого вот есть действительно свои таланты, свои потребности. Все должно быть к месту. Ведь есть понятие благоразумности. Вот. Поэтому, да, мне, конечно, будет тяжело, но вот это не мое, в тишине там, в какой-то, вот, ну, вот, мне нужна действительно активность, да, вы совершенно правы, вот, у меня жена часто говорит, что я там адреналиновый наркоман, Я думаю, это она просто шутит, конечно, но у меня есть такой вот образ жизни, да, там с детства боевыми искусствами занимался, сейчас вот, к сожалению, после травм такой перерыв, вот, там, я езжу на мотоцикле, вот, ну, у меня определенный такой вот уклад, поэтому здесь мне близко, мне вот, мне близко, мне хочется помогать парням, тем более я знаю, что это такое, у меня есть определенная подготовка, мы разговариваем на одном языке, я... хорошо знаю матчасть, поэтому как бы им значительно проще, так скажем, когда рядом такой батюшка, который их полностью понимает, нежели батюшка, который как турист залезет в люк танка, скажет, о, здорово, классно, а не застряну ли я там? Ну, а зачем туда лезть? Зачем вот это вот все? Вот, понимаете, поэтому вот совершенно правы, да, что если будет такое вот распоряжение, ну, я вот, я лично молюсь, чтобы не было такого. Вот, потому что, ну, все-таки все должно быть к месту. Даже вот и не знаю, что к этому и добавить еще.
Вот тот путь священнический, который, ну и диаконский, в том числе, который вы прошли, вот в чем вы сегодняшний не равны себе вчерашнему? Я думаю, что мужчина, священник меняется и как священник в том числе.
Вы знаете, на самом деле, вот какая-то... У меня всегда вот такая была добродушная наивность. Ну, вроде как бы образованный человек, вроде как бы это, но вот я настолько вот всегда был вот открыт и добродушен, да, что вот столкнувшись с какими-то вот этими проявлениями совершенной либо несправедливости, либо вот лжи, которая происходит, вот особенно это заметно в связи с СВО, это вот очень задевает, да, очень задевает, и когда ты видишь откровенную подлость и мерзость, вот, это переворачивает сознание, конечно, у меня вот такой вот наивности нет, но, понимаете, это очень токсичная вещь, это очень токсичная вещь, вот человек, который сотворил какую-то вот эту вот мерзость, да, он задел там, к примеру, я об этом знаю, да, вот, и во мне начинаются какие-то внутренние защитные реакции. Поэтому ты более насторожен уже, получается, к другим людям. За какие-то вещи ты не берешься. Может быть, он один такой пример был, да? Вот. Но ты начинаешь какие-то определенные системы от себя отодвигать. Вот я стараюсь не заниматься гуманитаркой, потому что я видел очень негативные вещи, когда, которые происходят с гуманитаркой, когда какие-то средства там присваиваются, это все. Вот, я это просто, если парни адресно просят какую-то конкретную вещь, я даже вот люди, сейчас перед передачей вот у меня уточняли по поводу дрон-детектора «Булат», ребят там третьего поколения или четвертого, у меня появилась возможность там через уважаемого очень человека купить со скидкой этот «Булат», и... опять же, передать парням. Но это все контролируется извне. Люди, которые собирают на это, они в итоге видят, куда это отдалось. У меня была такая неприятная ситуация. В 9-м полку человек заказывал тепловизионный прицел, экспериментальный, невероятно дорогой. Парни купили его каким-то чудом на приходе, собрали за 730 или 790 тысяч. При том, что на рынке он 1,5 миллиона стоил. И передали мне его. А человек на связь не уходит. Вот я в Донецке, он на связь не уходит. У меня этот прицел в руках. Ко мне идут предложения, типа, продай этот прицел там за 1,5 миллиона, а 790 верни. Ну, как я могу так поступить? В итоге я там согласовал с ними, говорю, давайте я в Архангела Михаила передам этот прицел, передал этот прицел. Я не хочу нести на себе вот эту нагрузку, потому что, знаете как, священник, он должен быть как электрод. Вот здесь пришло, там ушло. Не дай бог, что-то прилипнет, ты сгоришь. А вот, вот раз человеку прилипло, два человеку прилипло, у него душа уже сгорела, и он уже как трау начинает это на себя лепить. И это. Нет, вот, понимаете, вот видишь какие-то вещи. А это настолько душегубительно и опасно для других, потому что люди видят, что о, такие вещи происходят, мы не будем жертвовать. И у людей перестает возникать желание жертвовать из-за таких вот токсичных случаев. И отравляется это прямо на поколение. Вы посмотрите, что у нас с обществом произошло. У нас люди на собачек, на приюты, на кошечек жертвует с большей радостью, чем помочь кому-то из нуждающихся людей. Вот переворот сознания какой происходит. Это же, а это вот как раз сопротивные силы демонические так и влияют на человека. Они отвращают его от помощи ближнему. И я считаю, что вот многие сборы, которые вот осуществляют по телевизору, часто показывают, они некорректны по определению. У меня очень часто возникает вопрос к Минздраву и к остальным, а почему вот на такие медицинские манипуляции у нас собираются деньги? Причем там зачастую-то не особо большие. Почему на уровне регионального бюджета нельзя это решить? Почему это надо на федеральный канал тащить? Вот. А когда слышишь от какого-то фонда, что, знаете, у меня вот этот вопрос закрыт уже, а люди продолжают собирать на него деньги. Вот эта вот мерзость, вот этот ужас, как бы я, когда вот столкнулся с этим, увидел, оно переворачивает сознание, и я, честно говоря, даже вот, знаете, потеря доверия – это очень сильный удар по, так скажем, душевному состоянию. Это как бы вот... Это очень токсичная ситуация.
А есть для вас внутренняя разница между литургией, совершенной в Москве, в храме, и литургией, совершенной в зоне боевых действий? Это внутренним, как это переживаете, эту разницу, если она есть?
Вы знаете, ну, когда ты совершаешь литургию, ты, у тебя возвышенное состояние такое душевного подъема, если ты искренне это, конечно, все делаешь, не как механически пришел. Я механически не совершал никогда, поэтому вот, я могу вот конкретный пример привести, когда самая первая литургия, полноценная первая литургия в подразделении «Русь», уже ликвидированном, совершалась. Мы с отцом Георгием тогда, значит, совершали эту литургию, и должно было там часть богослужения попала, но, к сожалению, вот именно факт того, что это совершается литургия, есть такой фильм «Испытание войной». Вот я тогда свое негативное отношение высказал, я говорю, ну как вы показываете какие-то вещи, какие-то разговоры, а самое главное, таинство, которое совершалось тогда, линия боевого соприкосновения была достаточно близко, и там за горним местом прям слышно наши артиллерийские выходы, там прилет слышно, понимаете, вот здесь вот люди поют тогда, Инна Кучерова там и матушка отца Георгия пели, вот здесь вот ангельское пение такое, свет, все, запах ладана, совершается литургия, а там вот буквально за стенкой идет бой, ну да, несколько километров там, ну километров 8, наверное, но слышно хорошо, все это слышно, и ты понимаешь близость вот этого ужаса. Здесь вот Царствие Небесное, а там вот этот вот ужас там находится. И здесь стоят бойцы с одухотворенными лицами и причащаются. И вот это вот выкинуть из фильма, я не знаю, я не понимаю. Даже неуместно получается в этом фильме, где я облачаюсь в священнические облачения. К чему это облачение, к чему? Вот самой центральной части этой нет в фильме. Вот. Я надеюсь, что эти кадры не пропали, и все-таки можно что-то из этого. Потому что все-таки основа христианской жизни – это Евхаристия, это соединение с Богом. А здесь, получается, из фильма как бы это ушло в никуда. Это вот как раз получается наше поверхностное отношение именно к вере и ко всему. Да, сняли там неплохой фильм, но центральная часть была куда-то похерена, и это никуда не годится.
Ну что ж, зато в нашей беседе сегодняшней все сказанное вами по делу, по существу, остается на месте. Спасибо вам огромное за этот глубокий и искренний разговор, наверное, побуждающий о многом задуматься. Священник Максим Серпицкий, клирик храма в честь иконы знамени в Быкове, это Новая Москва, коммунарка, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».